Здравствуйте, сегодня мы поговорим с Олесей Мараховской. Она журналистка издания «Важные истории» и соавтор большого международного исследования или даже расследования о подозрительных финансовых транзакциях с участием окружения Владимира Путина, ну и других высокопоставленных лиц из России. Есть основания говорить, глядя на эти транзакции, что все это свидетельство грязных и незаконных дел. С вами подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав.
Давайте с самого начала, как в сказочном повествовании каком-нибудь. Несколько лет назад в одной североамериканской стране, ну и дальше, что за большое число сведений о подозрительных транзакциях появилось, откуда они взялись, почему им можно верить и почему их стоит анализировать?
Ну, если начинать издалека, как вы сказали, то стоит начать вообще с 2016 года, когда Дональд Трамп одержал победу на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Ну, я думаю, многие помнят, что эти выборы сопровождались множеством скандалов о том, что Россия вмешивалась в эти выборы. Чтобы это расследовать, была создана специальная комиссия Сената по расследованию, собственно, возможного вмешательства России. И одним из результатов деятельности этой комиссии случилась, в общем-то, эта самая большая утечка финансовых документов в США. Что это была за утечка? Орган при Министерстве финансов США, который назывался, если по-английски, то он сокращенно назывался FinCEN, а по-русски, то это была такая сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. Это вот было бюро Минфина США, и оно, собственно, занималось борьбой с отмыванием доходов, которые были добыты преступным путем, или что-то связанное с финансированием терроризма. И это бюро FinCEN, в него стекались все отчеты о подозрительных транзакциях из американских банков. То есть, если банки Америки считают какую-то транзакцию подозрительной, они пишут об этом отчет и отправляет его FinCEN. И FinCEN должен был как-то анализировать все эти данные, чтобы, собственно, бороться с отмыванием и так далее. Вот. И в 2017 году к журналистам из BuzzFeed пришла такая утечка, где было более 2100 таких секретных материалов, собственно, вот этих вот отчетов, которые попали к ним от FinCEN. И вот в эту именно утечку попали данные, которые так или иначе были связаны с ближайшим окружением Дональда Трампа, потому что, собственно, как я уже говорила, до этого орган специально занимался расследованиями именно, как Трамп пришел к власти, причастна ли к этому Россия. Поэтому в этой утечке были собраны документы о людях, связанных с Дональдом Трампом и его окружением, а также со всеми подозрительными транзакциями из России. И BuzzFeed получил эту утечку. Какие-то большие истории они публиковали немножко заранее. Но потом они поняли, что в целом эта утечка довольно большая. Но чтобы вы понимали, как это устроено, то есть один отчет — это такой документ, написанный довольно занудным языком клерков, потому что эти отчеты составляют работники банка, которые ответственны за то, чтобы следить за подозрительными транзакциями. И, в общем, они собирали все эти подозрительные транзакции в эти отчеты и просто высылали. Их было очень много, они не были как-то по-особенному структурированы, то есть какие-то отчеты могли быть написаны по похожей форме, какие-то отчеты писали совсем иначе, то есть требуется довольно много времени, чтобы вникнуть в то, кто, от кому, сколько, когда перечислил, какая была цель платежа и что в этом подозрительного. Вот, они поняли, что таких отчетов очень много, они не справляются с этим объемом информации, поэтому они обратились в международный консорциум журналистов-расследователей, чтобы организовать, в общем, эту кооперацию, потому что у этого консорциума уже хорошая, скажем так, история организации крупных расследований, в котором принимают участие ведущие международные издания. Это, например, публикация Панамского архива, после которого весь мир практически встал на уши. Ну так вот, и в этот раз они обратились к консорциуму, и консорциум объединил в себе более 400 репортеров из почти 90 стран мира. Они приняли участие в этом проекте, и мы читали эти отчеты, извлекали из них данные в табличке и находили там какие-то истории.
Есть небольшое уточнение. Вот эти сведения из американских банков, во-первых, им точно стоит верить, во-вторых, я правильно понимаю, что там не только из американских банков. У американцев оказалась информация о транзакциях и из других банков, ну, например, европейских.
Давайте начну с последнего вопроса. Дело в том, что американские банки часто становились банками-корреспондентами, потому что многие операции, да практически вся торговля, идет в долларах. Поэтому так или иначе американские крупнейшие банки становились банками-корреспондентами, и даже если отправлялась, например, транзакция из русского банка, уходила, не знаю, например, в какой-нибудь европейский банк, там, например, литовский, но она шла в долларах, то банком-корреспондентом был американский. Поэтому американские сотрудники этих банков, они видели эти транзакции, и они могли как-то остановить эту транзакцию, могли заморозить счета и так далее. Можно ли этим документам верить? Ну, как бы нет оснований им не верить, потому что они составлялись работниками банков, которые видели, в общем, всю эту информацию изнутри, и они отправляли ее в FinCEN. Дальше BuzzFeed, которые получили эту утечку первыми, они не называют имя источника, который предоставил эти данные. Но, в общем-то, в начале этого года бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN, Натали Эдвардс, по-моему, ее зовут, она сама признала свою вину, что она передала эти данные журналистам. И она не называла точное издание, она не называла имена журналистов, но там по косвенным признакам было понятно, что речь идет о BuzzFeed, и она как бы объяснила это тем, что она не доверяет официальным ведомствам в том, что они точно разберутся во всем этом, что они примут какие-то меры, но она доверяет СМИ и верит, что они с этим разберутся и привлекут внимание граждан ко всему этому. То есть почему этому стоит верить? Ну просто потому, что как минимум само это ведомство приняло участие в том, чтобы слить эти данные, точнее сотрудница этого ведомства приняла в этом участие. Ну и эти как бы репорты писались именно с целью информирования FinCEN. И плюс к тому, мы в этих репортах видели уже каких-то героев, какие-то компании, какие-то транзакции, которые попадали в консорциум или в OCCRP, в том числе к моим коллегам, которые тоже работали над этим расследованием, которые уже очень много лет занимаются расследованиями подобного рода, которые писали как раз про панамское досье и так далее. Они видели уже, что там фигурируют те же компании, те же имена, какие-то уже известные транзакции. То есть по косвенным признакам мы понимали, что информация, которая есть в этих SAR-ах, она действительно, потому что подтверждалась другими утечками, ну и к тому же само происхождение этой информации тоже заставляет нам все-таки больше доверять ей, чем нет.
Не зафиксировали, это было важно. Как вы уже сказали, 400 репортеров из почти 9 десятка стран мира. Проект журналисты назвали «Кассандра» в честь провидицы, которая предсказала гибель Трои, причем генератор случайно сделал выбор этого имени, но вышло многозначительно. Трамп как троянский конь, да, наверное, русский. И есть, конечно, вопрос, кто тут Одиссей, не с болотистых ли он каких-нибудь петербургских островов, и не пора ли ему вернуться к своей Пенелопе. Но я задам другой вопрос. Во-первых, вмешательство в американские выборы и финансовая связь Трампа была обнаружена? И второй вопрос. Что в этих бумагах нашли на русских? Давайте сначала про вмешательство.
Ну вот про вмешательство на основе вот этих данных, этих транзакций, которые касались непосредственно окружения Дональда Трампа и подозрительных транзакций из России, да, в итоге вот этот комитет по разведке Сената США, он опубликовал просто огромнейший доклад, по-моему, там что-то около 1000 страниц, как раз-таки о связях людей из предвыборного штаба Трампа с представителями России, ну и в том числе они нашли там представителей спецслужб. То есть сами по себе вот эти вот данные помогли разведке Сената увериться в том, что все-таки Россия как-то вмешивалась в эти выборы. Ну вот, как я уже сказала, довольно много чего в этих SAR-ах было уже известно ранее, потому что когда работники банка составляют какие-либо отчеты, ну вот эти вот о подозрительных транзакциях, одна из причин, почему транзакция считалась подозрительной, это то, что компания или человек как-то упоминался негативно в громких публикациях СМИ. Поэтому очень часто можно было видеть в отчете что-то вроде упоминания компаний, например, того же Арал Дугина, близкого друга Владимира Путина, известного виолончелиста, то он упоминался там как один из фигурантов панамского досье, вот этого громкого расследования. То есть, по сути, банковские работники, они как-то, в общем, учитывали то, что уже проделали журналисты, и уже публикации до этого становились поводом для того, чтобы подозревать. Поэтому мы там увидели уже известные имена, например, того же самого Рал Дугина, который я уже упомянула. Мы увидели там еще одну дополнительную проводку в его компанию от офшора, который оказался в списке аффилированных лиц, входящих в Севергрупп Алексея Мордашова. Там было 830 тысяч долларов. В общем, получил еще Сергей Ролдугин. Конечно, после панамского досье и там ландроматов и так далее, сумма 830 тысяч долларов кажется немножко даже смешной, но все же в копилочку к Ролдугину это потихонечку стекалось, и, возможно, какие-то там еще дальнейшие утечки будут вот так по копеечке, и мы поймем, какой там был полный объем. Помимо Ролдугина, которого уже все хорошо знают, мы видели там проводке от компании Алишера Усманова советнику Владимира Путина Юмашеву.
Это зять Бориса Ельцина, на всякий случай напомню.
Да-да-да, Юмашев вообще такой интересный и влиятельный персонаж, который, несмотря на смену президента, и, в общем-то, как принято, меняется президент, меняются какие-то кланы у власти, Юмашев остался, по сути, влиятельным человеком даже при Путине, и вот даже, как писала «Медуза», он чуть ли не лично выбрал там Путина в преемнике Ельцина, то есть он был таким влиятельным человеком, а при Путине он превратился в что-то вроде такого лоббиста, который мог на что-то повлиять. И поэтому наше внимание привлекла транзакция от компании Алишера Усманова к советнику Владимира Путина Юмашеву. Там не указано точно, за что он получил эти деньги. Сами, в общем-то, участники, которых мы расследовали, они отказались отвечать на эти вопросы. Рособоронэксперт, например, дочерняя организация Ростеха. Эта компания возглавляется Сергеем Чемизовым, близким другом, опять же, Владимира Путина. Там была такая тоже небольшая транзакция, опять там около 300 тысяч долларов. Рособоронэксперт заплатил, в общем, посреднику из Индонезии, который был близок к индонезийскому президенту. И после того, как произошла транзакция, Рособоронэксперт стал поставлять самолеты Сухой в Индонезию. То есть, опять же, это наводит на мысль о том, а какие услуги такие оказал личный этот посредник, именно Рособоронэксперт, потому что на свои личные счета от Рособоронэкспорта он получал какие-то вознаграждения. У него, по-моему, там тоже было что-то указано вроде как какой-то консультации или что-то в таком духе, но никак не раскрывается суть, что именно за консультационные услуги такие, в общем-то, он оказывал.
Вы, говоря про Ралдугина, использовали выражение «по копеечке, по копеечке». Это еще было с панамским досье понятно, как выглядит коррупция вот в натуре. Не в абстрактных представлениях, а как на самом деле, что есть даже очень небольшие транзакции. Это просто демонстрация того, как устроена эта система, как она понемножку, но, в общем, достаточно стабильно работает. Достаточно много примеров вы уже привели. Можно еще вспомнить про компанию МТС в Азербайджане. Тоже есть подозрения. Можно вспомнить московского и одного подмосковного чиновника, которые тоже с коммерческими компаниями имели банковские финансовые вот эти отношения. Давайте аккуратно и сугубо гипотетически, оценочно предположим, на что все эти сделки похожи. Ну, то есть вы уже почти это сказали. На взятки, на оплату неофициальных лоббистских услуг?
Ну, грубо говоря, да, это похоже на это. То есть мы не можем, конечно, прямо обвинять ни Рособоронэкспорт, ни Алишера Усманова в том, что это была прямая взятка, потому что взятка — это преступление. У нас нет прямых доказательств того, чтобы это утверждать. Но как минимум эти транзакции выглядят действительно подозрительно. И учитывая, кто их получал, ну, то есть в какой-нибудь, не знаю, другой стране, в которой чиновники подотчетны обществу, и для них это совершенно норма жизни, а не попытка, не знаю, там, вмешательства в их личные дела, попытка заговора и так далее, они должны отчитаться. Если журналистам попадают в руки документы о том, что есть какие-то подозрительные транзакции, и они обращаются с вопросом, что это транзакции, мне кажется, что люди, как минимум чиновники или близкие к чиновникам, политики, олигархи и так далее, они обязаны отчитаться о том, что это за транзакция, объяснить ее, чтобы не осталось каких-то вопросов, потому что пока они молчат, это действительно выглядит как какая-то взятка, оплата лоббистских услуг. У нас нет института лоббирования в стране, поэтому это довольно выглядит подозрительно.
Нет законодательно оформленного института лоббирования, поэтому он носит такой черный характер. В чем важность вашего расследования? Что по сравнению с тем же панамским досье, другими разоблачениями можно узнать принципиально нового? Что есть механизм неофициальных отношений, смазанных вот этим финансовым лубрикантом, что куча процессов не идет без небольшого поощрения, но это, в общем, известно. Или что мировые банки будут просвечивать рентген небольшие суммы на предмет их происхождения, но гигантские состояния и вот системных клиентов они часто не трогают, закрывают на это глаза, нарушая собственные антикоррупционные процедуры. Но это, в общем, тоже было известно до 2020 года. В чем важность вашего расследования вот этого масштабного?
Ну вот, как бы вы говорите, да, что все было известно. На самом деле, каждый раз, буквально вот любое расследование, которое выходит в России, можно сказать, что, ну, в целом, там, не знаю, что воруют, было известно. В целом, там, что злоупотребляют полномочиями, было известно. Но эти кейсы, да, которые отыскались, можно сказать прямо, что это уж небольшие такие громкие находки, особенно после того, как мы привыкли к громким историям из лондроматов, из панамского досье, опять же, то все эти находки выглядят не так громко и не так здорово. Но как минимум, то, что журналистам попали в руки вот эти документы Финсена, мы узнали вообще больше о том, как устроена эта система. То есть до этого мы особо не знали, как именно это все происходит. И, к сожалению, мы обнаружили, что работает это все не очень хорошо, потому что сотрудники банков, они довольно, скажем так, спустя рукава относятся к своим обязанностям. Они заполняют вот эти вот репорты довольно формально, особо не вникая в суть. Поэтому даже когда мы работали с этими файлами, это было на самом деле довольно тяжело, потому что когда ты начинал читать репорт, видел там, например, какую-то российскую компанию, начинал брать что-то за компанию, оказывалось, что это совершенно нормальная компания, что она занимается абсолютно легальными вещами, у нее есть бизнес. Но она, например, оказалась по истечению обстоятельств нехороших для этой компании в одном бизнес-центре с компанией, которая действительно занималась нехорошими вещами. И она попала в отчет. И получается, что в FinCEN стекаются вот такие отчеты, которые не всегда вообще действительно стоит разбирать, и их такое количество, что, скорее всего, FinCEN не успевает на них реагировать. То есть, когда у нас идет поток, в котором есть действительно то, что нужно расследовать, и поток всего остального такого информационного шума, который просто связан там с российской юрисдикцией, с какими-то похожими адресами и так далее, то вот выловить органу, который ответственен за предотвращение этих преступлений по отмыванию денег и так далее, очень сложно им вылавливать вот в этой ситуации действительные преступления. И поэтому эти документы нам об этом рассказали, а мы рассказали об этом в своей публикации. То есть как вообще все это устроено, потому что сами до этого мы точно этого не знали. И как минимум мы еще узнали о том, что вообще считается подозрительным и так далее, что подозрительным считают сотрудники банков, когда все это составляют. Вся эта теневая часть финансовой системы, которая пытается предотвращать преступления, она показалась довольно любопытной, и при этом я считаю, что еще очень важно, что журналисты вот тоже заговорили не только о каких-то находках, да, а и о том, как работает эта система, потому что если мы начнем говорить о том, что это неэффективно, возможно, в системе начнутся какие-то изменения, какие-то реформы и так далее. Она станет чуть более эффективной и будет меньше объема то, что не должно быть подозрительным, а то, что действительно вызывает подозрение, будет расследоваться, и часть денег, которые циркулируют вообще в этом мировой системе, та часть денег, которая считается грязными, она будет сокращаться.
А вообще была какая-то реакция хоть в какой-то стране, в Соединенных Штатах, в Индонезии, по поводу этого расследования, этого исследования? Или все как в России?
Я вот сейчас точно не назову, какие реакции были, но я точно знаю, что какие-то где-то были, то есть это у нас чаще всего реакции нет. Ну, кстати, вот Аркадий Ротенберг, он стал тоже фигурантом FinCEN Files, и он сказал просто, это все бред. Вот, у него был такой короткий комментарий, ну, обычный в духе компота и так далее.
Да-да-да, бумажки и компот.
Да-да-да.
Вам из всех этих примеров, из всех этих эпизодов по-журналистски какой больше всего понравился? Ну, понравился, повторю, в кавычках, в несколько извращенной вот этой профессиональной логике.
Ну, наверное, мне понравился эпизод с вице-мэром Москвы, Иосифом Орджоникидзе, который, пока он был на службе, он вообще занимался кураторством Москва-Сити, и после того, как уже ушел с госслужбы, он был вице-мэром. Он остался просто там в качестве советника мэра, но продолжил кураторство вот этого Москва-Сити. И мы увидели, что ему был перечислен 1 миллион долларов от одного застройщика и девелопера, который как раз занимался освоением, в общем, Москва-Сити и так далее. Ему были выделены участки. И он сам потом сказал, что взять участки его уговорил Орджоникидзе, который получил потом от него 1 миллион долларов. Что тоже, в общем-то, похоже на взятку, но мы не можем винять во взятках этого человека. Но мне очень понравилась эта история, потому что она как бы очень хорошо сложилось. То есть вот человек получает деньги, и мы видим, что он курировал Москва-Сити, и тут человек, который, другой человек, которого он уговорил купить там участки, уговорил, наверное, возьмем в кавычки, причитает ему миллион долларов, и он действительно осваивает эти участки. По-моему, довольно забавная история получилась. Ну и, конечно, мне нравится еще история с Юмашевым.
Да, это вскрывает, опять же, некоторую вот эту систему, эту практику. Ты можешь не обладать даже официальными полномочиями, но обладать каким-то влиянием и использовать его. Это, в общем, тоже называется коррупция. Хотя, повторю, это все оценочно, мы так рассуждаем. А когда соберетесь подавать на нас в суд, имейте это в виду. Спасибо большое. Мы говорили с Олесей Мараховской, журналистом-расследователем из издания «Важные истории». Спасибо, Олеся. Удачи.
Спасибо. До свидания.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. В прошлый раз мы говорили о религиозной общине Виссариона и о других неканонических религиях, которые подвергаются преследованию со стороны православных силовиков. Слушать выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» у нас есть о деньгах, о русском языке, о самых важных текстах недели, о еде, кино, книгах и о воспитании детей. Ну так вот, все это можно слушать и в нашем мобильном приложении, и на сайте, ну или на любой большой платформе для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку, YouTube и так далее. Есть пожелания или предложения? Присылайте на электронную почту, диктую адрес podcast@meduza.io, но можно и в Telegram, там наше имя Meduza Loves You. До встречи!